Радио «Спутник».
Вы слушаете «Радио «Спутник». Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил наших северо-западных соседей с их национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента. Лукашенко отметил, что, несмотря на пандемию, проблемы в политике и экономике, а также на различия во взглядах на безопасность, искренний и открытый разговор – это единственный путь для возобновления добрососедских отношений. История литовской государственности и ее восстановление по-разному трактуются современными учеными. А вопросы состояния литовской экономики, демографии и дальнейшие перспективы вызывают серьезные дискуссии. Когда Литва была наиболее успешной? Во времена Великого княжества Литовского и Русского? В короткий период после Первой мировой войны? В советский период? Либо сейчас? С нами на связи известный российский историк Федор Гайда. Что думаете по этому поводу?
День восстановления независимости Литвы празднуется в связи с событиями эпохи перестройки. Это все 90-й там год, 91-й. Литва, если точнее говорить, Литовская компартия, то есть республиканская номенклатура партийная, инициировала этот процесс. Номенклатура, как известно, советская, вела себя достаточно неоднозначно в эпоху перестройки. Приняла решение Советский Союз распустить, овладеть собственностью, находившейся, как известно, во власти там, рабочих и крестьян, реально, конечно, под ее контролем. Ну вот, собственно говоря, когда этот процесс пошел, да, республиканские номенклатуры очень быстро поняли, в чем конъюнктура, и каждая по-своему стала плыть в новом направлении. Ну и, собственно говоря, в этом смысле Прибалтика, конечно же, одно из первых этот процесс начала, тем более, что пользовалась, естественно, максимальной такой зеленой улицей вот там со стороны Запада. США, как известно, формально никогда вот не признавали действительно вхождение прибалтийских республик в состав Советского Союза. Другое дело, что, конечно же, США признавали все границы 45-го года по всем договоренностям, которые были в Ялте, которые были в Потсдаме и так далее, и так далее. Ну, одно дело общее признание, а другое дело потом, вот мы видим, что происходило по Курильским островам, ну и в данном случае вот Прибалтика. Что восстанавливалось? Восстанавливалась государственность, которая была как бы обретена Литвой в 1918 году в связи, собственно говоря, с событиями Первой мировой войны. Понятно, что без Первой мировой войны ни о какой литовской государственности говорить вообще в принципе не приходилось бы. Но столкновение империй привело к тому, что такие независимая Литва родилась. У нее, естественно, сразу появились огромные проблемы с такой же новорожденной польской государственностью. Ну, другое дело, что у поляков все-таки, скажем так, исторических оснований побольше для того, чтобы претендовать на государственность. Поляки, как известно, сразу у литовцев отняли Вильну, потому что, естественно, считали это своим городом, литовцы считали это своей столицей, они, естественно, этот захват не признавали. Потом пришла Красная армия, которая Вильнюс подарила Литве в 20-м году. Поляки потом этот Вильнюс отбили, потом они в 38-м году навязали таки Литве признание Вильнюса польским. А в 1939 году Польша была разделена, как известно, и причем, обращаю внимание, делили ее на троих, а не на двоих, как это обычно говорится. Пакт Молотова-Риббентропа вспоминается в этой связи. Но значительную долю территории от Польши разделенной получила независимая Литва. И эта самая независимая Литва потом в 1940 году вместе с этим самым Вильнюсом благополучно вошла в состав Советского Союза. Первое, что нужно было сделать в 90-м году в связи с восстановлением литовской независимости, наверное, нужно было Вильнюс сразу вернуть полякам, потому что это был, в общем, подарок от поляков, от Советского Союза. Но, тем не менее, вот Литва, которая, кстати говоря, очень активно осуждала пакт Молотова-Риббентропа, в силу которого получила собственную столицу, она не обращает внимания на всякие логические вещи. Обращается внимание, видимо, на какие-то эмоции или там на что-то еще. Логика сильно страдает. Но как бы то ни было, да, понятно, что вот отправная точка восстановления независимости, вот она, пожалуйста. Первая мировая война и конфликт империй. Тут сразу стоит, естественно, вопрос, а как же, так сказать, Великое княжество Литовское? Ну, Великое княжество Литовское, как известно, конечно же, оно возникло на территории современной Литвы, но, тем не менее, очень быстро превратилось, ну, в то, что обычно называется Литовской Русью. Ну, то есть, собственно говоря, на 9 десятых состояла из древнерусских земель, перешла на государственный древнерусский язык, да, его можно по-разному называть, но факт остается фактом. Это явно совершенно язык восточных славян, как бы его там ни называли. Да?
Кстати, и статут Великого княжества Литовского ведь, по-моему, был написан на русском.
Конечно, конечно. А на каком, собственно говоря, еще можно было писать? Если мы говорим о литовском языке, да, тогда стоит вопрос, ну да, ну, тогда нужна письменность, нужна письменная культура. А литовцы же изначально язычники. То есть, собственно говоря, вот весь процесс овладения там, письменной культурой, он, естественно, был связан с христианизацией. А христианизация какая? Сказать, на Запад пойдешь, католичество обретешь, на Восток пойдешь, православие обретешь. Вот, собственно говоря, Великое княжество Литовское, которое изначально все-таки, поскольку связано как раз именно с этим древнерусским наследием, оно, естественно, как бы изначально по большей части все-таки православию тяготело, но потом вот в значительной степени там под влиянием, как бы сказать, некого выбора, да, который сделал Егайло в конце XIV века, оно все-таки как бы выбрало этот католический курс, но тем не менее это не отменяет того факта, что все равно оно в общем связано скорее с древнерусской традицией, чем с традицией какой-то, так сказать, ну, вот литовский в том современном понимании этого слова, как вот мы сейчас имеем в виду. То есть в этом смысле, да, безусловно, можно сказать, что в этом смысле кто в большей степени может, собственно говоря, претендовать на традиции Литовской Руси? Ну, Белоруссия в первую очередь, потому что, ну, просто органически с этим связано. Вот это, собственно, тот же язык. Опять же, имею в виду, что, естественно, это все было несколько веков назад. Понятно, что язык сильно эволюционировал, но, тем не менее, опять же, повторюсь, этот язык восточнославянский. Или, как его тогда называли, русский.
Ну что ж, тем не менее, мы поздравим наших литовских друзей с их национальным праздником. Вот. Обычно в такие дни не только празднуют, но и задумываются о своей исторической перспективе. Вот, я думаю, здесь вам тоже есть что сказать.
Конечно, стоит задумываться об исторической перспективе, тем более, что, видите, так или иначе, все равно страны, в общем, небольшие, они должны все-таки понимать, на каких партнеров им ориентироваться, в какие коалиции входить. А та коалиция, в которой, собственно говоря, Литва тяготеет, да, и, в частности, там ее политическая элита, естественно, да, потому что я не хочу как раз вот за всех литовцев говорить, что в самой Литве у литовского народа могут быть очень разные мнения на сей счет. Я знаю, что они есть, эти разные мнения. А если говорить о политической элите, о тех людях, которые там обычно там, скажем, занимают пост президента, то они свой выбор однозначно сделали. Но проблема заключается в том, что может не хватить шасси, за которое уцепиться в последний момент. Вот эти риски, они за дня на день, так сказать, повышаются, а перспективы никакой нет. Вот видите, перспектива-то какая? Деиндустриализация. Отлично. Там ликвидация атомной электростанции. Чудесно. А дальше что? Аграризация? На самом деле она тоже предполагает, на самом деле, что в конечном счете уровень этой самой аграрной культуры, вот те самые культуры, которые будут просто выращиваться на территории тех или иных стран, да, это будет самый-самый низкий вот этот ярус экономический. Это истощение почвы и так далее, и так далее. Так вот, собственно говоря, вот получается что? Что вот в случае вот этого, скажем, западного выбора, который делают вот эти политические элиты, происходит что? Происходит, собственно, социально-экономическая, политическая, в общем, деградация их стран. Сокращение населения естественным образом, вымывание его, отток этого самого экономически активного населения там, на Запад. А это население же не вернется. А перспектива какая? Я не знаю. По-моему, ее нет.